Здравствуйте, меня зовут Иона, я алкоголик. Спасибо большое, что пригласили меня вот, поделиться опытом выздоровления. Значит, сколько мне минут?
45.
45 минут, я просто часы тут выставлял, чтобы мне самому следить за временем. Вот. Ну вот я сам живу в Москве, алкоголик и он еще раз скажу. Вот сам я вот, живу в Москве, всю жизнь прожил. И что я могу сказать о себе? Я такой вот настоящий алкоголик. Вот. Ой, я прошу прощения, а вот то, что часы тикают как-то громко, это нормально или это у меня? Алло?
Алло, ничего не тикает.
Да? Я понял, это значит у меня. Хорошо. Может, в голове тикает. Я вот единственное, что я прошу прощения, я хотел вот два абзаца не очень большим зачитать из книги «Анонимные алкоголики» для себя, потому что я, знаете, немножко в таком состоянии не очень хорошем, чтобы понять, ну, чтобы быть все-таки больше в теме, я из главы «Заглянем в наше будущее» из книги «Анонимные алкоголики».
Пожалуйста, Иона. Пожалуйста, конечно.
Угу. Для большинства людей алкоголь связан с весельем и общением с друзьями. Он будет воображение, приносит освобождение от забот, скуки и беспокойства. Он дает ощущение радостной близости с друзьями, заставляет думать, что жизнь прекрасна. Совсем другое испытывали мы в те последние тяжелые дни запоев. Никакого ощущения прежних радостей, они остались только в воспоминаниях. Никогда не удавалось нам воскресить в себе счастливые моменты прошлого. Мы испытывали настойчивое желание получать удовольствие от жизни, как когда-то. И вместе с тем нами владела болезненная, навязчивая идея, что произойдет чудо, мы вновь обретем утраченный контроль и возвратятся времена, когда мы были счастливы. Мы делали еще одну попытку и снова испытывали горечь поражения. Чем меньше терпения по отношению к нам оставалось у окружающих, тем в большей степени мы изолировали себя от общества, от самой жизни. Мы стали подданными короля алкоголя, дрожащими обитателями его безумного царства. Время от времени какой-нибудь непросыкающий пьяница в редкую минуту трезвости говорит себе: «Мне совсем не хочется выпить, я чувствую себя гораздо лучше, я лучше работаю, мне сейчас гораздо лучше». Как люди, ранее страдавшие от алкоголя, мы только улыбнемся, слышав все это. Наш друг напоминает нам мальчика, который насвистывает что-либо в темноте, чтобы побороть страх. Наш друг обманывает себя. Скоро он возьмется за старое, потому что без алкоголя он чувствует себя несчастным. Он познает такое одиночество, которое известно лишь немногим. Он окажется у обрыва, он захочет умереть. Мы рассказали, как мы выбрались из такого состояния безысходности. Я знаю, что скажет себе алкоголик. Я знаю, что должен обходиться без алкоголя. Но как это сделать? Можете ли вы предложить равноценную замену? Да, такая замена есть. И это намного больше, чем просто замена. И вот мне хотелось рассказать сегодня, что со мной было, что сейчас происходит, вот каким образом все-таки мне удалось сохранить хотя бы физическую трезвость в течение 19 лет и 10 месяцев. Вот у меня, знаете, я вот, честно говоря, когда дочитывал, у меня даже там голос стал дрожать, захотелось плакать, вот как-то вот, потому что я, ну, помню каким-то образом, хотя, когда я выходил из запоев, я себе придумал такую систему, в кавычках, защиты, оправданий, и я вылезал, то есть я вылезал этого состояния ужаса, как мне казалось, и я забывал вообще, когда я пил, что я пил и с кем я пил. Но когда я пришел в анонимные алкоголики, через какое-то время, вы знаете, у меня память открылась, Бог открыл мне память, раскрыл, и я помню хорошо свой последний запой. Он продолжался 3 месяца с какими-то вот жалкими перерывами, там на день, на два. Я ходил к врачу, вот акупунктурщику, рефлексоиглотерапевту. Она мне дешево довольно со скидкой делала, иголки ставила. И как-то иголки вообще на всю нашу семью, не только на меня, но на мою маму, вот на брата моего.
Кто микрофон отключает?
Алло, алло, слышно меня?
Да.
Вот, я нашел какой-то там кафе вот в центре Москвы, и после этой вот женщины, после врача, я уже меня там знали в этом кафе, уже меня там побаивались, уже я там напивался, проказничал, и была такая идея, что в конце вот 31 августа она меня вылечит от алкоголизма, я перестану пить, у меня была такая идея. Вот, ну, вот пришло 31 августа, я напился, я решил это дело.
Это гениально. До скорой встречи.
Ой, чье-то слышно, чей-то шум. Вот. И я отметил это дело, напился в очередной раз, ничего нового не было, но вот такой вот леденящий, что называется, душу туман окутал меня, как говорится в нашей книге. И я вернулся к ней опять и говорю: вы знаете, вы мне не помогли. Она сказала: вы знаете, я вообще-то больная вся из-за вас. Вот в течение лета вы мне так нервы помотали очень сильно. Она уже прям повысила голос и говорит: знаете, я вот просто как-то вас жалею и люблю, и поэтому я вас просто не выгнал, потому что я неоднократно хотел вас просто выгнать из кабинета, и чтобы вы больше ко мне никогда не приходили. И я унылым голосом сказал: ну вы не можете меня вылечить от пьянства. Он говорит: ну вы сами-то хоть что-то делаете, возьмите ответственность за себя. И вы знаете, вот это я был как громом поражен. Она нового-то ничего не сказала. И не первый раз я слышал слово ответственность. Знаете, еще вот когда я к ней ездил, я летом, я помню, я приходил к маме, я сам вот в монастыре живу уже 30 лет примерно, а к маме я приходил домой там в 4 утра, в 3 ночи, в 2 ночи, в 5 утра, с селедкой, с цветами, пьяный, естественно, всегда. И потом я гляжу, что вот к осени, к моему так называемому предполагаемому выздоровлению, я вижу, что у мамы, она мне, кстати, за все лето не сделала ни одного замечания, и я вижу, что ее лицо ее серое абсолютно, как асфальт, и покрыто мелкими морщинками, и я понял, что она умрет сейчас, и я именно буду прям прямым виновником этого случившегося. И была такая история, что я икал 2 суток, вот когда я приехал к маме, и она вызывала врача, я что-то хамил ему там и так далее, и так далее. Потом меня поволокла к этой же игольщице, на такси поехали. И там еще знакомая, наша знакомая, она меня отвела в сторону и говорит мне, ну, мне там она иголками и коту вот это убрала каким-то образом. И наша общая знакомая отвела меня, я хулиганил, конечно, и так далее. Ну, трезвым особо не был. И общая знакомая, она говорит: вы знаете, Иона, вы, говорит, вы такой импозантный мужчина, вы сейчас похожи на бомжа. Я так испугался, что мне захотелось в туалет. Мне казалось, что это все такие игрушки, да, что как бы это смешно. Ну, выпил немножко, туда пошел, цветы и маме купил. Где-то там переночевал, в кустах у мамы отписался. И я понял в очередной раз, что ну, сейчас еще вот чуть-чуть, да, чуть-чуть меня выгонят из монастыря, и я окажусь сначала у мамы, а потом на улице. Я, в принципе, у меня папа умер от алкоголизма, он умирал долго, мучительно и страшно. И все желали ему смерти, и он себе уже, он умер как ветошь. Знаете, это я почувствовал, когда наконец мне сообщили, что он умер, что как будто Бог вонзил мне в спину нож. Вот так я почувствовал, потому что на самом деле я его обвинял в этом. Я не знал вообще дальше, как жить. Вы знаете, ну вот это слово «ответственность». Она мне сказала: возьмите ответственность, вы же сами-то что-то сделаете. Это первое. Второе, мне сказала знакомый, совершенно посторонний человек, доброжелательный, интеллигент. Говорит: вы какой, говорит, импозантный мужчина, вы похожи на бомжа. Я посмотрел в зеркало и увидел там вот лицо, в кавычках, лиловое, с переливами. и так далее, и так далее. И я понял, что она не преувеличивает. Так оно и есть. И вы знаете, я, в общем, осенью я оказался на группе «Анонимные алкоголики». Первый раз в своей жизни, вот осенью. Таким образом, эта женщина меня действительно вылечила от алкоголизма, но совершенно там, не так, как я думал. Ну, я шучу на эту тему. Но, тем не менее, она как-то мне помогла. Вот Бог меня вел, знаете, разными путями. Когда я пил из запоя в запой в 90-е годы, из пьянки в пьянку, из истории в историю, и в монастыре меня заносили в келью пьяного, выносили, я вылезал в окно, когда меня запирали. Но все это было известно, это было все очевидно, и как-то наказывали меня в монастыре, мне казалось, что я взрослый человек, меня наказывали, что это такое, что это за детский сад, но послать их, да, послать, хлопнуть дверью, я этого не сделал. Хотя неоднократно я хотел и искал пути, но я этого не сделал, знаете. И вот, как-то летом тоже, у меня лето такое тяжелое для меня время, даже и в трезвости. Как-то летом была 30-градусная жара, у меня украли деньги чужие, я потерял паспорт или у меня его украли. И вот в такое время я где-то шатался в центре Москвы. И там какие-то уже знакомые женщины, там в переходе метро, ну, полный кошмар, ну, полный такой запой тяжелый. И мне мой товарищ звонит, сейчас священником стал, говорить: ты знаешь, ты вообще ко мне в гости, а он там же на Курской живет, где я ошивался. Он говорит: ты вообще помнишь, что у меня в гостях был? Я похолодел, я говорю: нет. Но он говорит: ну, ничего, вызвал такси, да, довел тебя. И я не спросил его, как я себя вел, но я предполагаю. Я думал, он закроет дверь передо мной, как делали это некоторые люди, и многие делали. И я не знал, что я делал, когда я пил, потому что мне они не рассказывали, они просили меня больше не звонить сюда. И я его не спросил, что я делал у него в квартире, в угаре, но предполагал. А потом у него не было никого, родственников, жена его с детьми уехала куда-то там на юг. А потом, когда они меня пригласили спустя некоторое время к себе в гости, я решил, там уже там была компания, я решил в шутку пересказать, как я пьяный в усмерть приехал и ничего не помню. А потом меня завезли к себе там, и я тоже этого не помню. И я собрался был рассказывать, я говорю: а помнишь? И тут он прикладывает палец к губам. Ну, я замолчал, перевел тему на другую, это беседа на другую тему, а потом меня отозвал и говорит: знаешь, я своей жене не говорил. Я говорю: да ладно. Он говорит: ты знаешь, ну все мы можем напиться. Я думаю, зачем? Я думаю, это было бы тебе неприятно. И вы знаете, это на самом деле, вот казалось бы, ерунда, мелочь. Но я понял, что вот это уважение и тактичность, которую он проявлял ко мне, которую я не проявлял ни к себе, ни к другим людям, что-то сдвинуло у меня. Вы знаете, я перестал себя уважать абсолютно. Я перестал уважать других. Я совершенно не верил в Бога. Я и часто в Него порой бывает не верю. Но тогда была, ну как верил, да, я верил в Него. У меня была просто на Него обида страшная. Поэтому вот у меня папа умер от алкоголизма. Кто виноват? Бог виноват. Папа пропил дачу дорогой перед ним. Кто виноват? Он виноват. Я там напился давно, еще в молодости. Перелом височной кости, перелом основания черепа, частичная потеря слуха правого уха там и так далее. Кто виноват? Ну, понятно, кто. Я осознал, вот, что мои молитвы к Богу, вообще мои отношения к Ним, ну, это просто пьянка, да, это просто похмелье сплошное. Это, ну, там ничего нет ничего высокого, здорового. Осознал в программе, я осознал это не за один год. Но когда я пришел на первую группу, вы знаете, вот я ничего не понимал. Во-первых, я ничего не понимал, потому что я еще там похмелье-то вроде закончилось первичное, но все остальное там, ну я никакой был вообще. Я там, у меня страх, ужас и там ненависть, презрение ко всем, кого я видел. Во-первых, я не готов был к тому, чтобы представиться. Я не очень люблю на эту тему говорю, но сегодня, мне кажется, я хотел бы затронуть этот некой часть будет, наверное, моего выступления. Это я священник, я не знал себя, как я отец Иона, там, Иона, там, как меня себя назвать. И вдруг я понял, что если я вот сейчас, решается моя судьба. Мутный я был ужасно. Но как-то я осознал, вот двери открыты, в кармане есть деньги. Ларьков, пожалуйста, море, мне ужасно хочется выпить. там неделя прошла или несколько дней после того, как я последний раз принимал спиртное. И вы знаете, я остался. Хотя вот стул подо мной прям горел, как электрический. И я сказал, что я Иона, я алкоголик. Я подумал, что я не алкоголик. В общем, у меня полный кошмар. Но все-таки было сказано, и что-то произошло. Вы знаете, я почувствовал, что-то произошло. Я вышел оттуда после группы, хотя я на этой группе начал читать стихи. Ну, а чего я мог сказать еще вам хорошего? Да? Меня остановил вежливый дежурный. Я, значит, дернул, чтобы уйти, и опять остался. Знаете, я вам что скажу? Я выздоровел. Я выздоровел в тот момент. С тех пор я перестал пить. Выздоровел в каком смысле? Не в том смысле, что я больше не напьюсь. Я не знаю. Я очень надеюсь, что я умру трезвым. Я очень хочу. Но вы знаете, на 10 годах трезвости у меня во рту оказался алкоголь. Я выплюнул его. Но я выздоровел в том смысле, что я его выплюнул. Я выздоравливаю в том смысле, что он у меня оказался. Или я пропускаю группу. Или я не хочу моему наставнику говорить о том, что со мной происходит, потому что, ну, чего его беспокоить? Или да какое его дело, в конце концов? Да я там, может быть, психолога найду. Да ладно, я с духовником решу. Или я опаздываю на группу, или я мало кладу денег, заранее не отделив на седьмую традицию, там, не беру или беру формальное служение. В этом смысле я выздоравливаю. Но выздоровел я в том смысле, что я абсолютно знаю. Вот когда у меня во рту оказался алкоголь, 11-й год трезвости. Я его выплюнул, я ополоснул рот. Знаете, это был такой ужас, это было такое огорчение, что я мог вообще на себя руки наложить. Я позвонил спонсору, и я ему говорю, я говорю, слушай, Андрей, что произошло? Как так могло случиться? Я не понимаю, я же ходил на группы. Он мне предложил подумать об этом. Я до сих пор думаю. Я не знаю, что произошло. Но предполагаю, что, вы знаете, этому же предшествовала целая история. Я поехал в Ирландию учить английский язык. Английский язык я не выучил, и до сих пор я его не выучил. Поездка была халявная. Это был как вот целый урок в течение месяца, ежедневный, да, который длился в течение дня. Ну, это напряжение очень сильное было, очень большое напряжение. И то, что я раньше до этого читал в «Желтой книге», да ладно, там нельзя быть уставшим, да ладно, какая ерунда. Ну, наверное, нельзя, да, но, может быть, вам нельзя. И так далее, не только уставшим. То, что мне нельзя быть злым, это я уже понял. Я тут как-то у меня было 2 года трезвости или полтора, я наорал на одного старого священника, ну просто наорал, только матом его не покрыл, ну, потому что он козел полный, ну, придурок, идиот, сволочь. Вы знаете, мне это дорого. Как я не накатил стакан, я не понял. Но мне пришлось писать перед ним на колени, перед этим, перед Богом на колени, потом сказать духовнику об этом, потом я побежал на группу. И когда я возвращался с группой, на группе я проговорил, меня только отпустило. Я думаю, знаете, мне таких экспериментов больше не надо. Меня только отпустило, когда я возвращался с группой. Я только вздохнул, думаю, ничего себе. Так вот, и там в этой Ирландии была группа, прямо в этом же помещении, здании, где была школа, по вечерам была группа. Я ни слова не понимал, но я каждый понедельник приходил к 8 вечера на английском языке, группу в Дублин ездил по воскресеньям на такую, ну, слабенькую, но русскую группу. В скайпе я был еженедельно на нашей поповской группе. Со спонсором я созванивался 2 раза в неделю примерно. И у меня во рту оказалось спиртное, потому что в день закрытия этой школы была вечеринка с ирландским мороженым, а оно со спиртным. Там в бокал наливается там спиртное, а потом кладется шарик мороженого. Я хихихаха, знаете, я становлюсь пьяным. Да. Я прям таким веселым стал. И английский мой улучшился. И что-то я шутил, потом раз, бац, хорошо выплюнул, да. Сразу настроение успокоилось, сразу я ушел, а до этого я считал, уйти неудобно. Я чувствовал что-то не то, ну как-то неловко. Но когда я выплюнул, я просто понял, и никто и не заметил. Мой спонсор сказал как-то, что на самом деле хожу я на группу, не хожу я. Там, ну, никому до этого дела нет, кроме Бога и вас. И никому не нужен, кроме Бога и вас. Мне казалось, что все на меня смотрят. На меня смотрит Бог, я верю. И на меня смотрят и вы, мои друзья, мой спонсор, мои спонсируемые на сегодняшний день ВАИ. Это для меня вот такие открытия в анонимных алкоголиках. Но когда я пришел первый раз на группу, я ничего не принимал, я ничего не понимал. Мне казалось, что люди... Ну, я что-то такое слышал. 5 лет трезвости. Я не мог воспринимать это всерьез. Я вообще ничего не мог воспринимать всерьез. Никакие сроки, я ничего не слышал. Ни шаги, ничего. Но вы знаете, как ни странно, на стенах висели таблички с нашими пословицами. Там крупно было нарисовано, потому что группа довольно большая была, и помещение большое. Сегодня ты не одинок. Я не знаю. Потом я задавал вопросы, что такое первым делом главное. Тише едешь, дальше будешь. Да? Но если тебе плохо, тебе нужна группа. Мне сказать, что мне было плохо, ничего не сказать. Я умирал. Вот это одиночество, ну, сознание того, что меня никто не любит, что я никому не нужен. И правильно, что такой человек не может быть интересен Богу, если он вообще нет. Оно было постоянное состояние отчаяния. Я просто помню, когда мы с папой пили, папа, его квартира, где я родился, которая превратилась на тот момент просто в страшный притон, где не было света, одна лампочка горела в кухне тусклая, там разбитый плафон, где было все, что можно было вынести, вынесено, пыльные окна, невозможно было зайти в туалет, умыться, там черное полотенце висело, липкий пол, и тараканы невидимые породы бродили. Ну, это серьезные вещи были, и дверь там не открывалась, если кто-то звонил в оплавленный от там, зажигалки звонок. Но если надавить сильнее, эту откроешь. Я это знал, я падал туда сразу на этот замечательный пол. Там сидел папа в трусах, там ноги у него были как узника Освенцима, уже там третья стадия, ловить нечего, ну, назад дороги нету, высветшие глаза. И вот я смотрю на папу, папа на меня, у нас стоит там бутылка какого-то страшного пола, мутные вот эти стаканы граненые, которые никто не мыл. И, ну, папа на меня смотрит, да, и я на него смотрю, а говорить не о чем. Я взрослый мужик, спившийся. Папа, все, конец. И он, такая мука, я не мог понять, что за мука. Жизнь просрал, понимаете, жизнь погибла. Его никто не любит и не жалеет. И все, конец, назад нет дороги. Все пропито, все потеряно. И я иду этим путем. И вы знаете, и это страшно. И вот эта постоянная мука, когда неохота жить, когда неохота открывать глаза, нет ресурса просто жить и так далее. И единственное, что оживляет, это когда во рту, там, внутри оказывается вот этот огненный напиток, замечательный, яд. Вот я понял тогда, когда спонсор мне предложил подумать, я знаю, что для меня алкоголь – это яд. В любых количествах, неважно, сколько наперсток или цистерн, в любых проявлениях, любой вид, любой род алкоголя. И я знаю, что он властный, хитрый, избивающий с толку. И точно мне вот не одарить его без Божьей помощи и без вашей помощи. Вы знаете, я так шатался, да, через какое-то время я освоился в ИИ, там я, чай с пирожными, с конфетами привык пить, там тусоваться, там красивые женщины, общались, ребята остроумные. Я как-то там освоился. Но прошло время, я ощутил, что я не пью. 3 месяца прошло. И я вдруг понял, что неужели это... Ну, я и раньше пил, вы знаете, на религиозной почве. У меня был вообще срок ремиссии на религиозной почве, не один год. Но тут что-то другое было. Я вдруг думаю, ну елки-палки, неужели не может этого быть? Но у меня зародилась надежда. Может, а что если моя трезвость физическая связана с тем, что я хожу на группы? И я спросил, мне сказали, конечно. И люди посмеялись, ну, по-доброму, ну, а ты как думаешь? И, вы знаете, у меня не было шагов. Мне пришлось лежать в реабилитационном центре на 8 месяцах трезвости. Это была тоже целая такая история, целый этап. А мне там было, ну, страшно тяжело, я бунтовал против всего, а что там было, только 12 шагов, анонимные алкоголики, вся философия наша. И я вообще подумал, что в меня бес вселился. Я консультанту сказал, я говорю, Марина, слушайте, что со мной происходит? Меня воротит, меня колотит от 12 шагов. Ну что так, что они мне такого сделали? Я говорю, я что, бесноватый, что ли? Я по 300 вопросов в день задавал. А почему так? Я не знаю, как меня не выгнали, как меня терпели эти консультанты, психологи. Я хотел уехать, собрал вещи на середине реабилитации, но остался. И когда мне психолог сказал, он мне и помог остаться, ну так, с помощью своего искусства, да, я стал уважать очень вот искусство психологии, врачебное искусство, священническое искусство. Искусство вообще людей профессиональное, потому что, ну, я не уважал особо. Но вот когда он мне помог остаться вот, с помощью терапевтической группы профессиональной, он сам, кстати, алкоголик, он не удержал трезвость, он умер несколько лет назад, тем не менее. Он не ходил на... Он как бы не был в программе. И я ему сказал, вы знаете, я... А вы мне специально помогли, что ли? Он говорит, ну, конечно, говорит. Ты бы до на Московского вокзала не доехал. Я тебя уверяю, ты бы уже пьяный был. Я поверил ему, вы знаете, и я понял, что мы обсудили с ним, что причиной того, что я решил уехать, это было то, что я пронес в реабилитационный центр книжку. А туда нельзя проносить, но кто лежал, знает, да, правила. Я нарушил правила, и тихонечко пронес. Книжка с русского классика Лескова «Соборяне». И когда я ее дочитал до конца, я вдруг понял все. Знаете, мне стало ясно как день, что это питерское чмо. Издевается над русским батюшкой. У меня там 8 месяцев трезвости, я из самой Москвы. Я вдруг... Все стало просто настолько очевидно. Да пошли они. Я это объявил. И когда я вот, ну, я остался в результате, вы знаете, ребят, я ночью лежу, я, у меня, я весь мокрый, как цуцик, ну, я весь мокрый, да, постный, от страха. Я думаю, какой кошмар. И это было переломным моментом. Я когда сказал еще консультанту, я говорю, что же, ну я бесноватый, что ли, что со мной происходит? Он говорит, это просто такая болезнь. Я говорю, не может быть. Я говорю, ну да, это такая болезнь, называется алкоголизм. Я говорю, что же мне делать? Он говорит, просто останься здесь, просто не уезжай, просто старайся выполнять правила центра и говорить о том, что с тобой происходит, честно. То есть я понял, что с этим это я могу сделать. Я могу прийти на группу и сказать, что мне плохо, что я чуть не напился сегодня, что я всех ненавижу, что я не верю в Бога, что я там не верю в программу. Я могу это сказать. Это я могу, на это я способен. И происходит очередное чудо. Оказывается, что это дым, и он рассеивается. Ну, оказывается, что, да, мои, знаете, мое отчаяние, мое горе, оно такое, как дым, поверхностное. Вот сейчас мне очень плохо, я умираю, я позвонил спонсору, мы поговорили, и вдруг я пришел в норму. Как так могло быть? Ну да, я здоровый человек. И когда я уехал из реабилитационного центра, уезжал, то этот психолог мне настоятельно рекомендовал, он сказал, возможно, ты не будешь спать ночью, потому что это все-таки для тебя серьезное потрясение, реабилитация, ты остался трезвым, ты прошел вот этот путь. Ты попытался сделать вот реабцентровские три шага по их вот методикам. Ты много слушал об АА, там видел чужие судьбы. Возможно, если ты не заснешь или поздно заснешь, подумай, что с тобой произошло. Что-то произошло. Я говорю, точно произошло. Но что, я не знаю. И вот я еду ночью, я не спал, естественно, и я понял, что я великий человек. Я вам честно скажу, ребят, я великий человек. Но несмотря на это, я все равно буду делать то, что делаете вы. Я буду искать спонсора, у которого есть спонсор, шаги группы и служения, регулярно, вернее, каждый день на группы служения. Как сказано вот в брошюрке о наставничестве, я буду просить его проводить меня по шагам и брать служение. У меня этого ничего не было. И когда я это понял, мне стало легко. У меня была конкретная цель, конкретная задача. Я стал это делать. Я нашел спонсора на группе в подвале, где там люди ругались матом иногда, где вообще все было нон-фэшн. И он со мной, и он мне сказал, ты знаешь, это вот не реп-центр, это не психология. Вот мы с тобой будем делать, как он мне сказал, то, как делали Билл Вилсон и доктор Боб. Работать по 12 шагам по книге «Анонимный алкоголик». И дальше вот начался вот этот путь. Он у меня продолжается 19 лет, как я сказал, 10 месяцев. На сегодняшний день у меня есть подспонсорные, это важнейшая часть, не менее важная для меня, как и общение с наставником. Я ежедневно ему звоню, сегодня я отнял у него полчаса, поэтому мне опять стало хреново, я позвонил, мне неудобно было ему опять звонить, потому что я все-таки в магазин не бегу, и у него маленький ребенок, я позвонил другому анонимному собрату, Женьке, там, моему другу, и он меня поддержал. Вы знаете, я не знаю, может быть, я такой особый сумасшедший, особый алкоголик. Я раньше считал, что я особый алкоголик, но у меня вот брошюра есть, она немножко о другом, но название мне невероятно греет душу. Думаешь, ты особенный? Что-то, вот судя по тому, как ведут некоторые люди в АА, как они срываются и на больших сроках, да, и на гигантских сроках, и не могут удержаться, и умирают. И как вот мои подспонсорные отваливаются вдруг или не вдруг, я думаю, что я не особенный. Возможно, это такая болезнь тяжелая. Я слышал, читал о ней, что она смертельная, прогрессирующая, то есть всегда она идет вверх, хроническая. Я могу приостановить ее, не могу ее излечить. Очень хочу излечить и выпить, как все, но не могу. На сегодняшний момент верю, что не могу. И смертельная. Мой папа умер, у меня умер, ну, страшной смертью, как я сказал. Знаете, это жутко было. И у меня умерли друзья некоторые от алкоголизма. И особенно я помню моего друга, одноклассника Костю. Он был очень способный парень во всех областях. Это, естественно, научных дисциплинах, гуманитарных и точных. Везде он ничего не делал. У него везде были пятерки. И он музыкант был, мы группу создавали с ним. Ну, в общем, он писал в подражании Джеку Лондону рассказы, прям не останавливаясь. Преподаватели отнимали тетрадки, сами зачитывались, у него хороший почерк был. Он около 50 раз лежал в психушке, в наркологии. Да, он не, там мычал и не мог говорить по полгода, и умер он жутко. Пометуя все это, и это дала мне и дает программа, эту память. Я помню свою последнюю пьянку, я помню свое лицо, так называемое в зеркале, кирпичного цвета, отекшее, и затравленные глаза, глаза затравленного зверя. Я помню лицо мамы, глаза не помню, она старалась не смотреть на меня. И много, конечно, произошло за вот эти, это время, ну, большое время, это целая жизнь, да, у меня она началась, как я считаю, 19 лет и 10 месяцев назад. Но одно из подарков на сегодняшний момент, это такой вот ценности, что ли, которые я приобрел и приобретаю, это новые отношения с Богом. Вы знаете, я до них вообще добраться не мог. На каком-то этапе я так запутался, что мне наставник предложил взять вместо Бога высшую силу. Я христианин, да, и он мне предложил взять группой. Ну, иметь свою группу высшей силы на какое-то время. Потом я вернулся к Богу, к Христу. И мой спонсор говорил мне, что если у тебя в четвертом шаге, то есть в обидах, у меня, на первом месте не стоит Бог, а на втором месте не стоит спонсор, то с тобой, наверное, что-то не так. Вы знаете, на сегодняшний момент я верю в это. Ну, и с Богом у меня происходит, ну, я считаю, обновление, реставрация. Потому что что было, как я сказал, это был не Бог. Да, это был, конечно, какое-то страшное существо, которое только и жаждет моей смерти. Сказать, что на сегодняшний день я расцветаю там, при мысли о Боге, а именно я все-таки стараюсь часто вспоминать, это неправда. Сегодня я вообще думал, вот, например, что его просто нет, и я занимаюсь какой-то клоунадой. Хожу как в каком-то маскараде и страдаю хренью собачьей всю свою жизнь. Но, тем не менее, я продолжал делать то, что вот те рекомендации по программе, и главное мне это не умалчивать, да, я вот озвучил, мне не очень это приятно вроде священнику озвучивать такие вещи, но это правда, да, и я все-таки на сегодняшний момент верю, что он есть. Каждый день я отказываюсь от своих старых представлений и прошу Бога дать мне новое. Спасибо, сегодня я не пил, мое время вышло, наверное, ну, много чего хотелось сказать, но, может быть, что-то в вопросах, если они будут. Спасибо, не пил. У меня все.
Ага, понятно. Спасибо большое.
А я правильно закончил, да?
А, ну. Здравствуйте, ребят. У кого есть вопросы, ставим единички. Также можно писать в чате вопрос.
Настя, Денис алкоголик, я там 3 единички поставил.
Денис, твои единички.
Всем доброй ночи. Меня зовут Денис, алкоголик. Спасибо отцу Ионе за спикерскую, или Ионе, как удобней. У меня вот и благодарность, и такой вот... Алло, меня слышно?
Я не слышно.
Сейчас меня слышно?
Может, нам... Денис, ты?
Слышно меня, говорю?
Сейчас слышно.
Все говорят, слышно. Благодарю Иону за спикерскую. Вот здесь все не вопрос, а как благодарность. Я когда увидел, что спикер Иона, я уже знал, что я скажу это с Божьей помощью. Вот около 11,5 месяцев назад я жил в монастыре, и я думал, там я обрету трезвость, здесь у нас рядом в городе, но там у меня были страшные запои, я оттуда уходил. Я не хотел там находиться, потому что я хотел обычной человеческой жизни, но я подумал, что я обречен, и мне придется там быть всегда. Но и это даже мне не помогло, потому что я и там продолжал пить. Наркология, реанимации, ужасные последствия. И благодаря сайту Метаноя я узнал о том, что, в принципе, я считал себя религиозным, но, как оказалось, это ошибка. Там увидел, что Иона есть такой священник. Я задал ему вопрос, что мне делать. Я живу в монастыре, и мне становится только хуже. Я пью, я погибаю. Вот. И отец Иона мне ответил, что он знает выход. Это программа «Анонимные алкоголики. 12 шагов». Вот. Спасибо вам за то, что вы сегодня были спикером, и за то, что организовали там ту программу, что там у вас консультанты по телефону отвечают. Можно сказать, что одна жизнь, возможно, была спасена благодаря вашим действиям. Спасибо, сегодня трезвый.
Спасибо. А вот спасибо большое. Спасибо. А вот я прочитал, что есть вопросы. Вопрос, что можно посоветовать сорняку, да?
Иона, извини, пожалуйста, вопросы буду я передавать.
А, все, все, извини, пожалуйста. А.
Вот сейчас. Олег,
всем привет, Олег Алкоголик, меня слышно нормально?
Нормально.
Благодарю отца Иону за чудесную спикерскую. У меня, Иона, к тебе вопрос. Я, дело в том, что до прихода военным алкоголики 15 лет был ужасно воцерковлен и в православной конфессии. И, в общем-то, это мне помогало именно от того, чтобы не умереть от пьянства. То есть я после каждого запоя приползал в храм, выстаивал службы, и это, в принципе, было достаточно регулярно. Я считался воцерковленным человеком, причащался, исповедовался практически ежедневно. Ну, не ежедневно, а раз в неделю, это точно. Вот. И когда я попал в анонимные алкоголики, до срыва, у меня было два срыва в анонимных алкоголиках, я держался концепции православного христианства и срывался. А вот когда я прошел программу 12 шагов 2,5 года назад, у меня стал отходить от воцерковления, мне перестала необходимость посещать службы, перестала необходимость исповедоваться и причащаться. Все заняло работа с другими алкоголиками по 12 шагу, служение на группы и вообще жизнь по 10-му, 11-му шагу общения с Богом. Вот. То есть это как вы можете... Мне кажется, что, я не знаю, это правильно или неправильно. Я считаю, что Бог меня ведет, и, вероятно, ему так удобно, чтобы я сейчас отошел немного от церковления. Я не знаю. Я задаю вопрос батюшкам, а они тоже вопрос не могут ответить. Читай Евангелие. Вот у меня так, вот не знаю. Помогите советом.
Спасибо. Ну, я здесь просто алкоголик Иона, вот, но я делюсь опытом только. Я, может быть, и сам бы отошел, но для этого надо было мне вообще свой образ жизни изменить, серьезно. А поскольку я еще не умею другого дела, то я и остался здесь. И на сегодняшний момент я рад этому. Ну, мне, поскольку секретом не является, что книга «Анонимные алкоголики», ее же недаром называют «Библией для алкоголиков», сами алкоголики. она вся наполнена, в ней находится нравственное учение Евангелия, да, Христа, изложенное алкоголиками для алкоголиков. Ну и так, чтобы другие неверующие не обижались на это, чтобы не в лоб это было, чтобы люди любые могли, то есть в таком несколько универсальном, что ли, виде. И ну, мне церковь помогает на сегодняшний момент. Я регулярно участвую в таинствах церкви, и мне помогает выздоравливать. Потому что, знаете, честно говоря, я ведь человек такой больной на всю катушку, а в Москве кроме меня никто не ходит из попов. И я мог бы вот возгордиться, да, и я, ну, я это и делаю, да, но все-таки стараюсь немножко себя окорачивать, что там все такие вот козлы, а пьет-то немало нашего брата, все они такие дураки, там бездуховные, а я вот один крутой. Или уйти в эту эйвскую прелесть. То есть, ну, заниматься только ей. У меня вообще, на самом деле, и так на первом месте программа. Все мои лучшие друзья из программы. Но у меня спонсор, наставник. А для меня наставничество, спонсорство – это вот самая главная позиция в выздоровлении, потому что спонсор, он видит, что со мной происходит. То есть это просто человек с большим, ну, сроком, с большим опытом, который меня любит, и Бог ему дает благодать видеть, что со мной происходит. Потому что, ну, было два раза, когда спонсор мне говорил, ты сорвался, но не напился, ты просто еще до магазина не дошел. Я просто был в ужасе и в гневе. Ну, слава Богу, он мне помог выбраться из этого состояния. И мне помогает церковь в выздоровлении, да, что это просто важная, важная, важнейшая часть моей жизни, но она не занимает всю жизнь. У меня есть мама, у меня есть мои обязанности профессиональные, что называется, у меня есть коллеги по цеху, к которым я безобразно отношусь, а до последнего момента считал, что они негодяи, а я хороший. Это первое. То есть там же огромный опыт накоплен, и в таинствах я получаю силы. Действительно, я чувствую, что я получаю силы. И для меня это важно. Я сейчас в рамках дисциплины даже это делаю. Ну, я это и обязан делать, но, ну, в силу своих профессиональных, что называется, должностей. Но я это и делаю еще в рамках выздоровления. Старайтесь проявлять уважение, как сказано, ну, к опыту в церкви. Постарайтесь понять, в чем правы верующие люди. Сказано в утреннем чтении, да, в книге «Анонимные алкоголики». Потому что я, ну, долгое время начинаю все презирать. Да эти попы, это не церковь, оно пошло, да это РПЦ. Но я же алкоголик, у меня деструктивное мышление. С другой стороны, мне важен священник, который поддерживает меня в выздоровлении. Духовник меня не поддерживал монастырский, и я ушел от него. У меня есть друзья-священники анонимные, которые, у которых есть спонсор, наставник, служение. Ну, все выполняют, они выполняют рекомендации нашей программы, и мы с ними встречаемся, мы созваниваемся. Там, ну, батюшка из Подмосковья, это мой друг, мы с ним ежедневно созваниваемся. Там из Америки, там я у него спрашиваю совета тоже, когда приезжал к нему, останавливался у него. Мне очень важно иметь, мне кажется, важно иметь священника, который именно поддерживает выздоровление. Найти, просто ли это найти его, я думаю, очень непросто. Но если поискать, помолиться, я думаю, можно. Поэтому одно питает другое. Вот у меня такой опыт.
Спасибо большое, отец Иона. Просто я вот, то есть то, что я считаю, что я предал свою православную конфессию, это неправильно.
Ну, я думаю, вообще, я вообще, честно говоря, вот что касается меня, я такое для себя лично не приемлю слово «предал». Я-то раньше этим и жил только, что я предал, что я проклят и так далее. Я считаю, что слово «предал», это, вот когда оно у меня возникает по отношению к себе или к другому, то я считаю, что это проявление заболевания, и есть повод написать 10-й шаг на эту тему, поговорить со спонсором, высказаться на группе. Я считаю...
Спасибо, отец Иона, спасибо. У меня вопрос исчерпан.
Иона, вот что вы можете посоветовать сорняку? Такой вопрос.
Угу. Спасибо. Ну, я здесь просто Иона, алкоголик, не отец Иона. У меня ведь нет такого опыта. Я не срывался на алкоголь с тех пор, как я пришел. У меня нет опыта срыва. Но я... помню, одна анонимная сказала, что у нас такой есть человек, ну, наверное, многие, если не все, мы называем, Гриша Т. И он где-то спикерил, а она была не в программе, срывалась. У нее не было спонсора, и не было шагов, болталось так. И она говорит, ты знаешь, и я подошла к Грише, он был задерган там всеми после спикерского. Я говорю, Гриш, ну что мне делать там, я вот срываюсь там и так далее. А он устал и говорит, слушай, ну делай же что-нибудь. И она говорит, ты знаешь, на меня так это подействовало. И я подумала, ну что-нибудь, я бы, говорит, прочитала брошюрку о наставничестве и стала искать спонсора. И зацепилась за трезвость. Я не знаю, но вот трудно сказать. И вот я вот, например, рекомендовал людям, моим знакомым из Москвы, идти в амбулаторную программу «Алые паруса», где директор программы, вот, она сама выздоравливающая алкоголичка, она очень хорошо со срывом работает. Но у меня, честно говоря, я ведь здесь не могу давать советы, я могу делиться опытом, но у меня такого опыта просто нет. Там же может быть много разных случаев. Мне легко сказать, да? Что, ну, там, типа, вот возьми спонсор, работай по шагам, не знаю. Но вот я, наверное, все, что мог сказать, сказал на эту тему. Возможно, да. Нужна помощь профессионалу. Но если профессионал, мне помогают те, кто знает нашу программу, ну, по-настоящему знает. Из профессионалов, я имею в виду. Не просто психиатр, не просто психолог. Возможно, он нужен, не знаю. Возможно, нужно просто делать те рекомендации, которые у нас есть. Это спонсоры шаги, шаги. Как говорил мой наставник, спонсор, шаги делают меня трезвым. Ну, вот у меня просто своего опыта нет, поэтому, наверное, я замолкаю.
Ребята, я напоминаю, что здесь мы говорим только о программе 12 шагов анонимных алкоголиков. Какие-то другие религии мы здесь не упоминаем в своих вопросах. Людмила, пожалуйста, твои единички.
Людмила. Илона, большое спасибо тебе за спикерское. Очень получила хороший опыт. И у меня такой вопрос. Как ты относишься? Вот у меня был такой опыт, когда какой-то праздник был в церкви, да? И там были хлеба, наполненные, ну, как бы, ну, вином, да. Вот я употребила этот кусочек, и я полностью почувствовала вот именно спиртное. Просто вот твое отношение вот к этому действию. Ведь может аллергию запускает, она аллергию или нет? Спасибо.
Спасибо. Ну... Я могу сказать, что я никогда такие вещи не делаю, стараюсь не делать, потому что, ну, мы здесь не говорим, да, на такие религиозные, это уже такие внутренние, что называется, внутрикорпоративные вещи, которые связаны, допустим, с причастием. А что касается вот этих вещей, ну, это просто очень опасно. Там, где вот вино, да, там есть некоторые моменты, где подается в том или ином виде вино, да, ну, в части вот эти хлеба, смоченные вином. Но я знаю, что там вино, а вино для меня – это смерть. Ну, просто это яд. Поэтому, вот. А если там насчет причастия, то это может быть уже в гостиной, ребят, потому что ведущий попросил не говорить на такие внутрицерковные темы, то я тогда, может быть, после группы могу ответить кратенько. Ну, вот так вот.
Спасибо, Иона. Вопрос тебе. Вы сказали, что нельзя быть злым. Я тоже, когда злюсь, могу сорваться. Скажите, как не быть злым? Как стать не злым?
Угу. Спасибо за вопрос. Ну, я вот, например, сегодня, когда я был на своей работе, что называется, там один вот товарищ, батюшка, ну, я его козлом называл и считал, что его надо утопить в серной или соляной кислоте. Это, если это сделать, то это такая, ну, как бы благодеяние по отношению к нему. Вы знаете, у меня был такой промежуток временной, и я стал читать молитву, так называемую молитву злого человека. То есть молитву, составленную из таких коротеньких фраз из книги «Анонимные алкоголики». Но мне тяжело было, знаете, вот читать ее, потому что там, ну, служба, что называется, шла. Но я это сделал. Но я не хочу, знаете, вот в этом дерьме, простите меня, вариться в своей собственной злобе и его там пинать и так далее, этого человека. И я спросил себя в конце этой молитвы, ну хочу ли я ему все самое лучшее, что я пожелал себе. Но я, знаете, я честно сказал нет. Но это еще не конец, как говорится, да, в фильмах. Я сегодня обязательно прочитаю молитву и спрошу себя, злого человека по поводу него. И я спрошу себя снова, хочу ли я, то есть хочу ли, вот я желаю, я говорю в конце, Господи, дай этому человеку, его имя называю, все то, что я пожелал себе, все самое лучшее. Я знаю, что вот когда я вот читал эту молитву злого человека, иногда вместо вот моих утренних молитв конфессиональных, ну, мне мешает какой-то человек, да, какой-то очередной козел, его надо убить. Я знаю, этих козлов много. Если это я оставлю так, то они будут еще более рельефны, они еще больше будут мешать моей жизни и так далее. Поэтому я читаю молитву злого человека, я не вижу смысла начинать молитву, обращаться к Богу в таком состоянии. Я не очень, как бы, я думаю, что вряд ли он меня услышит, когда я весь исполнен злобы, да, с утра. А я очень часто исполнен злобы. Я вот читаю молитву злого человека раз, два и 15. Да, это мое утреннее правило. Но на 16-й раз что-то меняется. Ну, такое мое сердце алкогольное. То есть это такой же труд. Я пишу 10-й шаг. 10-й шаг я обсуждаю со спонсором. По поводу людей, да, которые нехорошие. Я писал 4-й шаг. Обиды. И сдвинулся камень. И вдруг я понял, ну, не сразу, не за один год. Вот она, сердцевина-то. Я считал себя, ну, мои болезни, я считал себя хорошим парнем, да, но почему-то я лежу в наркологии, умираю от алкоголизма и мечтаю покончить жизнь самоубийством. Как так может происходить? А оказывается, а как так не может происходить? У меня все сердце черное от злобы. Первый удар – это 4-й шаг был нанесен, понимаете? И продолжение в 10-м шаге – эти люди, молитва злого человека, просто молитва за этих людей. Я понимаю, что это смешно, да. Ну, раз он попался вот на моем пути, на театре моей жизни, значит, он мне нужен на сегодняшний момент. Сказать, что я его люблю, вот это было бы соврать. Вот. Но я сегодня обязательно прочитаю молитву за него и спрошу, хочу ли я ему всего самого лучшего. Не знаю, что отвечу. Вот, наверное, все, что могу сказать.
Спасибо, Ион. Время нашего собрания подходит к концу. Огромное спасибо тебе, Иона, за то, что пришел сегодня, подключился. У меня вопрос к тебе. Если у тебя есть возможность остаться после группы в чайной и ответить на...